Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа, которая, надеюсь, будет интересна и людям уцерковленным, и тем, кто далек от церкви. Ведь в наших выпусках мы обычно обсуждаем не только религиозные темы, но и просто разные события в нашей с вами жизни, на которые пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский, Стрижевское село. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, давайте сегодня обсудим тему, которую предложил один из наших телезрителей, которую я условно назвал «Тревоги и страхи». Я думаю, что для людей глубоко верующих эта тема не так актуальна, но нас смотрят разные люди. Вот с точки зрения духовной, откуда страхи, волнения могут возникать? Это влияние темных сил или это, в принципе, природа человека?
Тревоги и страхи относятся к душевной жизни. А каждый человек есть не только дух, но и душа и тело, как говорит апостол Павел. Поэтому душевная жизнь, она естественна. И какие-то переживания не были чужды даже Спасителю мира, Богочеловеку. Так он прослезился, глядя на печальных иудеев возле гроба праведного Лазаря, которого намеревался воскресить. Точно так же и в человеческой жизни не все переживания обязательно носят какой-то страстный, греховный характер. Душа связана с духом, но у нее есть определенная автономия. Например, когда мы теряем близкого человека, то, как верующие люди, мы духом своим, умом не перестаем верить в бессмертие души и в нашу встречу с этим человеком вечности. Но, тем не менее, сердце наше скорбит. И скорбит очень сильно. И порою слезы льются сами, непроизвольно. Так, быть может, и с тревогами, и со страхами. Важно, что это за тревоги и что это за страхи.
А я сейчас уточню. В современном мире, вот наш телезритель пишет, очень много таких страхов, как страх смерти, страх будущего, страх катастроф, страх за близких. И, как правило, это те страхи, которые порождаются современным обществом, современным миром, современной обстановкой вокруг.
Но я думаю, не столько порождаются, сколько усугубляются, усиливаются. Потому что, например, страх за близких, наверное, всегда свойственен людям, любящим своих родных.
Ну да, за детей, за родителей.
И не всегда это страх однозначно греховный. Здесь скорее в мере вопрос. Вот чрезмерность проявления любых чувств, она неминуемо ведет к разладу, в том числе и духовному, к погружению в страсти. То же самое страх смерти. Он тоже может быть очень разный. Страх смерти – это та добродетель, которую приобрести советовали многие подвижники поста и молитвы. Действительно, если мы помним о смерти, правда, они говорили больше о памяти смерти, а не о страхе смерти, если быть точным. Но вот память смертная – это добродетель. А когда мы боимся смерти как перехода в другую реальность, как приближение встречи с Богом, это говорит о нездоровье нашей души, о неправоте нашего духа. И то же самое тревоги, вообще нервозность, которая сопровождает особенно современную жизнь человека, она легко объяснима психологически, поскольку во многом провоцируется напряженностью нашей жизни. Стрессоемкостью, некоторой. Но ведь реагировать-то на эти провоцирующие факторы можно по-разному. И можно не терять присутствие духа, мудрости, доверие Богу. И здесь важным является степень нашей веры Богу. Не веры в Бога, как в существо высшего порядка, а веры Богу. вот есть два слова, которые синонимичны, но в то же время у каждого есть свой нюанс семантический. Верующие и верные. Так вот, в Священном Писании христиан древности называют, как правило, не словом «верующие», а словом «верные». И здесь вот этот нюанс, но он очень важный. Потому что веруют, то есть являются верующими в какой-то мере, по слову другого апостола Иакова, даже бесы. «Веруют и трепещут», говорит апостол Иаков. «Ну и что?» Остаются при этом бесами, чуждыми света божественного, стоящими на путях богопротивления. А вот верные – это не только те, кто признают, что Бог есть, но в первую очередь те, кто стараются следовать Его воле, искать, исполнить Его волю, стараются увидеть промысел Божий в каждом мгновении своей жизни – и жизни окружающего мира, потому что все направляется Богом. И этот промысел действительно присутствует в каждом этом мгновении. Задача увидеть его. И вот если мы его начинаем видеть, промысел Божий, тогда душа успокаивается, она приобретает мир. И что самое удивительное, по свидетельству многих святых отцов, да и из какого-то нашего жизненного духовного опыта, мы убеждаемся в том, что парадоксально, но иногда в каких-то безвыходных обстоятельствах, в неразрешимой ситуации, чувство мира даже полнее. Душа успокаивается. Когда вот эти обстоятельства, как апостол Павел их называет, отчаянные обстоятельства, полагают некие пределы всяким нашим усилиям, делают невозможным решение проблемы нашими усилиями, тогда душа успокаивается, предаваясь всецело Богу, видя в этом вот особое какое-то такое промыслительное действие, что Господь хочет явить свою волю здесь. И поэтому не дает нам явить свою.
Ну, сейчас, Владыка, давайте буду уточнить, исходя из вашего ответа. Вы сказали, что страх смерти, он, наверное, присущ всем, при этом должна присутствовать и радость встречи с Богом. Я думаю, что даже самые праведные люди, как никто другой, понимают свою греховность. А понимая свою греховность, как можно ждать радостной встречи с Богом, если у тебя есть грехи? А если есть грехи, то, соответственно, и наказание может быть соответствующим. Мы же не знаем, какой приговор нам будет вынесен. Никто не знает. Как же можно не бояться? Я даже вспоминаю этот фильм «Остров», когда, дословно не приведу, конечно, пример. Вам этот фильм, по-моему, тоже очень нравится. Когда у старца спросили, который уходит из этого мира, и как, неужели не страшно умирать? Он говорит, умирать-то не страшно. Страшно встретиться с Богом живым. По-моему, что-то вот так было сказано.
Страшно перед Богом предстоять.
Вот.
Действительно страшно, но это страх особого рода. Это не ужас грешников. Это и чувство ответственности, и понимание того, что это самый главный экзамен в жизни. Один древний святой, по-моему, преподобный Агафон, живший в Египте, беседуя со своими учениками в преддверии своей кончины, выразил такую мысль, что я всю жизнь, по мере своих сил, старался исполнять волю Божию. Но я человек и не знаю, угодно ли Богу мое дело. Один суд человеческий, другой суд Божий. Поэтому, как люди, мы стараемся жить по заповедям. Но если говорить о людях верующих, старающихся быть верными Христу и Его правде, но мы люди, и поэтому нам может казаться, что вроде мы все и сделали. А суд Божий, он иной, он глубже. Он видит самые глубокие мотивы наших сердец. И в связи с этим мне вспоминается другой образ из другого фильма, а именно из фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Там три путника идут к некой таинственной комнате, где исполняются желания. И один из этих путников под именем «Писатель», конце концов отказывается войти в эту комнату, хотя на пути к ней там терпит всякие испытания, переживания, конфликты. И чем он объясняет? А он понял, что здесь исполнится самое сокровенное желание. Не то, что ты сам себе придумал, не то, в чем ты сам себе пытаешься убедить, а то, что природе твоей соответствует. И если где-то там, в глубине нашей природы, нашего сердца, живет зло, любовь ко злу, то вот там, на этом последнем и самом страшном экзамене, при встрече с Богом, все это и проявится, как в этой комнате из «Сталкера». Именно это исполнится. Вот чего страшно, что мы чего-то в себе можем не знать, не видеть, что в действительности осталось непобежденным и противным Богу.
Так все-таки страшно.
Конечно, но этот страх творческий. Он не парализует волю, он не заставляет бежать от Бога, как некогда согрешившего Адама с Евой, которые спрятались от Бога, ходящего в раю. А наоборот, мобилизует стараться исправлять свою жизнь. Он делает покаяние наше более живым. Поэтому страх не причина жизни с Богом, не самая глубинная, то ли, струна этой жизни. Самая глубинная струна – любовь. Вот когда любовь соединена, ну, с неким таким чувством ответственности, которое можно назвать страхом, тогда все это придает энергию движения вперед, наоборот, к небу, к добру, к истине.
А где граница, на ваш взгляд, между объективным взглядом на жизнь и вот какой-то личной тревожностью?
Это очень трудно объяснить рационально, логически, исследуя лишь симптомы проявления этой тревожности. Мне кажется, в этом слабость современной психиатрии или там, психологии. Они работают с симптомами, но если при этом они игнорируют духовную традицию тысячелетнюю, то они остаются на поверхности проблемы и не смогут помочь ее разрешить. В первую очередь, конечно, чтобы преодолеть тревожность, нужно чувствовать в своем сердце некий духовный стержень, некую такую незыблемую основу, которую сокрушить не может ничто. Такой должна быть наша вера. Вера не как нечто умозрительное, абстрактное признание бытия Божия, а вера как живая с ним связь, которую мы чувствуем. Когда мы чувствуем Бога, другими словами. И если это дано нам в опыте сердца, в опыте нашего духа, то это и является той самой скалой гранитной, на которой можно основывать свою духовную жизнь. Ну, а вслед за этим нужно как-то оберегать и свою психику, да, и не расстравлять ее какими-то разжигающими, разрушающими образами. Если человек ночи напролет смотрит фильмы ужасов, а потом его посещают какие-то вот страхи, то это вполне объяснимо психологически. Не надо смотреть на то, что разрушает, разоряет наш мир. Вот, беречься и от образов, и от разговоров таких, и даже от мыслей таких. Это целая наука духовной жизни. Даже более того, искусство, которому есть имя в православной культуре – аскетика. Вот аскетика необходима каждому человеку, чтобы оставаться человеком. И чем отчаянней обстоятельства нашей жизни, тем более внимательным нужно быть и более искусным аскетом. Но аскетизм – это не обязательно ношение верик. Опять же, это внешний, телесный аспект. Главное – это не это. Внешний образ аскетики, он может быть очень разный. Далеко не всегда. Там ношение верик или спание на голой земле. Да. Главное в аскетике всегда был внутренний подвиг. Вот это трезвение над тем, что делается у нас в уме, в сфере наших чувств, в нашем сердце. К чему двигают нас наши желания. Вот за этим, прежде всего, необходим контроль. А если мы обнаруживаем там угрозу, то и некие, опять же, духовные внутренние действия, как правило, связанные с молитвой, направленной против определенной страсти. Но не только молитва. Здесь важно и покаяние. То есть важно привести себя в должное духовное устроение. А должным является устроение мирное. Вот он критерий. когда в сердце мир, не временная успокоенность, только потому что нас не трогают, а мир, который не может у нас отнять даже какие-то искушения, испытания. Вот это верный признак того, что мы в правильном, добром устроении.
Давайте тогда поговорим об этом, я думаю, более предметно, потому что перейдем ко второй части нашей программы. И я предлагаю поговорить о святителе Тихоне, память которого отмечается 9 октября. Вот я думаю, как раз этот святой точно не пренебрегал опытом церкви многовековым. Расскажите подробнее об этом святом.
Святитель Тихон был первым патриархом после более чем 200-летнего перерыва, когда патриаршество было отменено, ну, с точки зрения духовной, абсолютно незаконно, антиканонично, императором Петром I. Это был большой удар по церкви, но это был удар и по стране, по империи. Потому что таким образом империя лишилась, ну, некой второго центра силы, силы духовной, но которая, будучи дистанцирована от государственного аппарата и в то же время приближенная к народу, могла быть вот этим третейским судьей, который обеспечивал бы равновесие, баланс между государством и обществом. Может быть, тогда удалось бы избежать революции 17-го года.
Вот прямо
такой
так?
Катастрофической. Но история не любит, не терпит сослагательного наклонения. Мы можем только предполагать, но это можно допустить, потому что нечто подобное мы видим в истории других стран, где церковь как раз вот удерживала, когда нужно государство, когда нужно народ, от крайних действий. Так что это скорее потеря для государства, чем обретение. Это хорошо понимали в церкви и всегда, ну, надеялись рано или поздно восстановить институт патриаршества. И на поместном соборе 1917-18 годов это удалось сделать после того, как империя рухнула. Произошла февральская революция. Ее последствия были главным образом негативные, но было одно положительное последствие. Это возможность избрать патриарха. Правда, и император Николай, он уже к этому подходил. Я думаю, это бы и при нем произошло, может быть, чуть позже. Но, по крайней мере, подготовка к собору велась именно в период царствования последнего русского самодержца, прославленного в лике святых, как страстотерпца. Патриарх Тихон был одним из трех кандидатов на патриарший престол, причем за него первоначально, ну, давали меньше всего голосов. То есть там процедура была разделена на два этапа. Первый этап – это голосование участников поместного собора. И в результате голосования святитель Тихон занял третье место. Но второй этап был жребий. И из первых трех кандидатов, занявших больше всего голосов, получивших больше всего голосов, жребий пал на него. Народ это воспринял с большой радостью, потому что его любили, когда он был еще и архиереем. Путь своего архиерейства он проходил не только в России, но и в Северной Америке. Многое сделал для развития православия именно там, на североамериканском континенте, и в частности в Соединенных Штатах Америки. Да. И в том числе и в России тоже проходил свой путь архипастырский. Когда его избрали на патриаршество, то в своей интронизационной речи он выразил мысль о том, что воспринимает этот жребий, ну, в годину великих испытаний. То есть он предчувствовал, что происходит некое восхождение церкви русской на свою Голгофу, что и последовало в эпоху гонений, уничтожение и храмов, и священнослужителей, преследование верующих, заточение в тюрьмах, в лагерях, в ссылках. Вот именно в этих обстоятельствах святитель Тихон должен был управлять Русской Православной Церковью. Все сыпалось буквально на глазах. Все уходило из рук. возникали не только внешние угрозы, но и внутренние вызовы. Возник обновленческий раскол. Другие нестроения возникали. Кто-то был за белых, кто-то был аполитичен. Возникали какие-то споры, раздоры внутри самой церкви. Появилась эмиграция русская. Там своя церковная жизнь протекала, не всегда солидарная с жизнью в России. Кроме того, это был период гражданской войны. То есть жизнь церковная была усугублена очень многими внешними факторами. И не потерять голову и присутствие духа в этих обстоятельствах мог только человек действительно святой, который не просто знал о Боге, но знал Бога, который жил с ним, который привык всю свою жизнь ему посвящать. Патриарх Тихон был именно таким человеком, который до последнего своего дня оставался бесконечно преданным церкви, Богу. И как-то он выразил вот такую мысль, очень мужественную, хотя где-то и страшную. «Пусть мое имя погибнет для истории, но церковь сохранится». То есть ему не страшно было, если его начнут обвинять в пособничестве большевикам, в сотрудничестве с ними. А ведь это многие десятилетия было упреком в адрес Русской Православной Церкви, со стороны особенно русской эмиграции.
Русской Православной Церкви за рубежом в том числе.
Да.
Давайте говорить прямо.
И патриарх Тихон готов был пойти на это. Пусть мое имя покроется позором, но я все сделаю со своей стороны, чтобы церковь сохранилась, выстояла. Поэтому он не заботился о своем личном имидже. Он заботился о реальном бытии церкви. И находил вот какой-то правый путь, очень верный, ее вот ведение через все эти испытания. Начиная с осуждения большевиков, ну, не как политической силы, а как силы богоборческой и несущей горе и страдания народу. Он, тем не менее, потом переосмыслил свою позицию, удостоверившись в том, что по промыслу Божию, вернее, по попущению Божию, вот эта антихристианская сила пришла всерьез и надолго. Для него это стало очевидным фактом. И тогда он начал искать, ну, каких-то способов сосуществования с нею, легального. Поэтому не будущий патриарх Сергий, которого больше всего упрекает в сергианстве, а именно патриарх Тихон начинает искать вот способа сосуществования с богоборческим режимом. И закладывает основы этого способа сосуществования. Это вот как раз дистанцирование от всякой политической деятельности. Сосредоточение исключительно на деятельности церковной, направленной не на какое-то вот устройство этого земного мира, в первую очередь, а на спасение души. Потому что ничего другого церкви в тех обстоятельствах не оставалось.
Спасибо, владыка. Остались еще блиц-вопросы. И первый вопрос, так понимаю, от прихожан храма в поселке Апрель. Владыка, недавно настоятелем храма в поселке Апрель был назначен священник вашей епархии, иерей Алексей Коновалов. Как принимаются такие решения? Почему последовал перевод в другую епархию? Что вообще это за батюшка?
В данном случае это решение было ответом на желание самого отца Алексея. Я с ним знаком очень давно. Я ходатайствовал более 20 лет назад о его рукоположении в священный сан. Он жил какое-то время при монастыре, ну, будучи уже женатым и будучи выпускником Томской духовной семинарии. Сам он из Казахстана, но получил здесь духовное образование. И встал вопрос о его хиротонии в начале нулевых годов. Я, удостоверившись в том, что этот человек вполне искренний, желающий посвятить себя служению церкви и Богу, ходатайствовал перед владыкой Ростиславом, и отец Алексей был рукоположен, и первые годы служил в Томском Богородице Алексеевском монастыре под моим начальством. Поэтому, когда встал, в конце концов, вопрос о создании Колпашской епархии и о том, что я ее возглавлю, то отец Алексей изъявил готовность, желание, ну, какое-то время там потрудиться. Речи не шло о том, что он уезжает туда навсегда. Но на первых порах нужны были какие-то люди, знакомые, проверенные, на которых можно было бы опереться. У отца Алексея есть семья, у него трое еще далеко небольших, невзрослых детей. И, в общем-то, они прожили там 8 лет в Колпашево. Поэтому я считаю, что свой вклад в становление Колпашевской епархии они внесли. Ну, и если для себя они решили, что их семье более правильно переехать в Томск, то я не видел оснований, ну и даже какого-то морального права их от этого удерживать. Я за них рад, если они сами довольны и вот переменой своего места жительства. То есть, слава Богу, у нас сохраняются добрые отношения. Это было абсолютно такое мирное решение, согласованное. И все очень правильно было сделано. И слава Богу, что у отца Алексея тут тоже есть поприще. Я думаю, что у него есть потенциал на этом поприще раскрыть все свои пасторские таланты и вот, принести пользу этому приходу.
Я думаю, пастору интересует исключительно вопрос. Хороший батюшка?
Хороший батюшка.
Преподаются ли сейчас в школах Колпашевской епархии основы религиозных культур и светской этики?
Ну, это ведь часть учебного плана. Конечно, он преподается во всех школах. Другое дело, какой из модулей преподается. Ну, чаще всего выбирают светскую этику. Но основы православной культуры из всех религиозных культур выбирают больше всего, разумеется, с большим отрывом.
Нарымский край – земля мучеников и пропитан кровью, но не всегда праведников. На ваш взгляд, это на каком-то незримом уровне оказывает влияние на жизнь Северной области?
Да вся земля, весь земной шар пропитан кровью. И если бы только кровью, к сожалению, грехами пропитана атмосфера человеческой жизни. И это, конечно, сказывается. И в этом плане Нарымский край, я бы не сказал, что он занимает какое-то исключительное место. Наоборот, там людей меньше было, а значит, и количественно меньше грехов, чем иное в некоторых больших городах. Да. А вот то, что там были новомученики, и то, что их страдания не сломали, а наоборот, послужили ступенями лестницы, ведущей от земли к небу, в горнее царство, во славу Божию. Вот это для меня лично, ну и для верующих людей, живущих на севере области, имеет огромное значение. Это нас вдохновляет. Конечно, мы живем в обстоятельствах куда более комфортных, чем новомученики, исповедники российские, мягко говоря. То есть в этом отношении мы вообще там ничего не лишены. Ну, а то, что есть какие-то бытовые, житейские трудности, то, что север остается севером, то, что край болотистый, он таким и остается, и расстояния большие, и морозы сильнее. Но это всегда было, да. В этих испытаниях нам как раз и помогают новомученики. Память о них и молитва к ним.
Спасибо большое, Владыка. Мне очень интересно было с вами говорить. Благодарю вас и за интересную беседу, и ответы на вопросы.
Вам спасибо, помощи Божией вам и нашим зрителям.
Ну а нашим телезрителям я напоминаю, что мы сегодня беседовали с епископом Колпашевским Стрижевским Силуаном. Если вы имеете желание, можете также прислать тему для нашей следующей программы, предложить ее на адрес православие70@mail.ru, либо задать интересующий вас вопрос. Обязательно постараемся обсудить, ответить. На этом наш выпуск завершен. Я Виталий Степкин, еще увидимся. До новых встреч.